Говорит радио «Свобода». Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Известие, пришедшее недавно из Белоруссии, где были расстреляны два молодых человека, приговоренные к высшей мере наказания за теракт в Минском метро, спровоцировало новый виток обсуждения вопросов, связанных с возможностью и допустимостью применения смертной казни в современном мире. Смертная казнь. За и против. Такова тема сегодняшней передачи. И я представляю экспертов в студии «Радио Свобода». Это представители России в Комитете по предотвращению пыток Совета Европы Наталья Хуторская, замначальника управления государственной защиты прав человека аппарата омбудсмена России Валерий Базунов. И на телефонной связи с нами доктор юридических наук, профессор Юрий Антонян. Но прежде чем начать обсуждение проблемы, я предлагаю послушать сюжет, подготовленный корреспондентом «Радио Свобода» в Минске Игорем Корнеем.
Никто из белорусских чиновников не взял на себя ответственность поставить точку в самом резонансном деле в истории суверенной Белоруссии. О том, что смертные приговоры в отношении Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева приведены в исполнение, 17 марта сообщил диктор белорусского телевидения. Тремя днями ранее те же официальные каналы рассказали, что президент Александр Лукашенко отказался помиловать осужденных. Если учесть, что 11 марта Владиславу Ковалеву разрешили свидание с матерью и сестрой, а извещение из Верховного суда об исполнении приговора датировано 16 марта, значит, расстреляны они были в этом промежутке. Основным эпизодом в деле Коновалова-Ковалева является взрыв на станции метро «Октябрьская» 11 апреля 2011 года, в результате которого 15 человек погибли, более 200 получили ранения. Предполагаемых исполнителей теракта задержали через несколько дней, и до суда они содержались в следственном изоляторе КГБ. В начале процесса Ковалев сказал, что отказывается от предварительных показаний, которые из него были выбиты, и заявил о своей невиновности. Коновалов, наоборот, включил режим молчания, не сказав практически ни слова. Однако 30 ноября 2011 года суд объявил одинаковый приговор обоим – расстрел. 22 марта в интервью телеканалу Russia Today Александр Лукашенко назвал личной трагедией казнь Коновалова и Ковалева. Впрочем, проявления гуманизма Лукашенко замечен не был. За время своего правления, почти за 18 лет, он помиловал лишь одного человека. Любовь Ковалева, мать Владислава Ковалева, почти год пыталась спасти сына. Она уверена, что судебный процесс проходил по ранее написанному сценарию, и вина молодых людей не доказана. А единственным свидетельством того, что президент действительно сочувствует родителям, было бы подписание указа о помиловании.
Когда Лукашенко подписывал указ убить моего сына, он прекрасно знал, что мой сын невиновен. И слышать из его уст слова соболезнования, это кощунство. Единственное, что я его прошу, пусть отдаст мне сына. Его соболезнования мне нужны.
Сам Лукашенко уверен, что иначе поступить не мог, поскольку произошедшее – чистая уголовщина. И никакие ультиматумы Евросоюза об отмене смертной казни, по мнению Лукашенко, здесь неуместны.
Евросоюз никогда не просил меня повременить с казнью этих людей. Евросоюз всегда от нас требовал отменить смертную казнь. С самого первого допроса, а все снималось на аудио-видео, когда их неожиданно для них задержали, они ни разу не сказали, что не виноваты. Они все показали, рассказали. Это сопроводилось вещественными доказательствами. И сам процесс судебный был полностью открытый.
Аналитики считают, что белорусские власти рискуют попасть в разряд карателей. Как говорит правозащитник Владимир Лапкович, официальный Минск проигнорировал все призывы и о направлении дела на новое расследование, и об отсрочке приговора, и о моратории на смертную казнь.
Белорусские официальные улады проигноровали позицию международной супольности, заклики замежных политиков.
Вновь белорусские официальные власти проигнорировали позицию международного сообщества, призывы зарубежных политиков, депутатов Европарламента. А самое главное то, что проигнорировали решение Комитета ООН по правам человека, который в рамках специальной процедуры обратился к белорусским властям приостановить исполнение приговора до рассмотрения жалобы Ковалевых. Все сомнения и все высказывания о том, что были расстреляны не те, кто действительно виновен в теракте, будут иметь основания, потому что таким приговором власти полностью девальвировали сами себя.
В его выконании власти цалком девальвировали свой приговор.
У известного белорусского спортсмена, олимпийского призера в метании диска Василия Каптюха, от взрыва погиб 21-летний сын Роман. За прошедший год именитый спортсмен так и не отошел от трагедии, однако находит в себе силы вспомнить и о родителях расстрелянных.
Я всегда был против смертной казни. Для родителей жестоко. Я сам почувствовал, что такое потерять ребенка. Недавно был день рождения сына, пришли друзья его. Явно это чувствую, что все. И представляю, что такое матерям этих осужденных. Все дети рождаются нормальными людьми, никаких нету злых помыслов. Нету такого, что человек родился убийцей. Не должно так быть. Это уже недостатки общества, это недостатки воспитания.
Белоруссия остается единственной европейской страной, где до сих пор применяется высшая мера наказания. По оценкам международных правозащитных организаций, с начала 90-х в Белоруссии по смертным приговорам расстреляны более 400 человек. Не слишком ли впечатляющая статистика для страны, претендующей на статус центра Европы? Милицейский генерал Николай Чергинец уверен, лучше перестраховаться, чем пустить уголовщину на самотек.
В Белоруссии рано убирать эту статью. Рассматриваю применение высшей меры наказания как фактор устрашения возможных действий со стороны отдельных наших граждан. Правильный ход первый сделан. Резко уменьшилось количество статей, за которые применяется высшая мера наказания. Эту практику надо продолжать, потихоньку сужая наличие в уголовном кодексе этих статей. Можно перейти на временный мораторий, на исполнение решения суда о высшей мере наказания. И время покажет, делать ли следующий шаг, уходить вообще от смертной казни.
Борьбу против смертной казни продолжит как минимум один человек – Любовь Ковалева. Об этом она сообщила всем, кто поддерживал ее петиции. В один из дней между 11 и 16 марта Владислав и Дмитрий были расстреляны. Я не знаю, когда это произошло. По белорусским законам дата и время казни не объявляются. Тела казненных не выдаются родственникам, а места их захоронения держатся в секрете, пишет Любовь Ковалева. Мы вместе добились многого. Европарламент и Совет Европы встали на защиту Влада и Дмитрия. Комитет по правам человека ООН начал рассмотрение жалобы, даже обратился к властям с просьбой не казнить ребят, пока идет расследование. Я намерена продолжить эту борьбу. Надеюсь, вы останетесь среди участников этой кампании, написала мать расстрелянного Владислава Ковалева. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня представитель России в Комитете по предотвращению пыток Совета Европы Наталья Хуторская и замначальника управления государственной защиты прав человека аппарата омбудсмена России Валерий Бузунов. На телефонной связи с нами доктор юридических наук, профессор Юрий Антонен. Сегодня мы говорим о смертной казни. Допустимо ли ее применение в современном обществе? И обсуждаем вот эту проблему по следам недавних событий в Минске. Только что вы послушали сюжет, подготовленный нашим корреспондентом оттуда. Я первый вопрос хочу адресовать Юрию Мирановичу. С вашей точки зрения, нужно ли в современном обществе применять смертную казнь? Нужно ли оставлять такую возможность для правосудия назначать высшую меру наказания?
Я думаю, что такая мера наказания вполне может существовать и в современном обществе, не имея абсолютно в виду вот тот самый сюжет с двумя несчастными молодыми людьми, которых казнили в Минске, вне всякой связи с этим. Потому что это совершенно разные вещи. Есть среди преступников такие люди, которые в силу совершенных ими злодеяний не могут находиться среди живых людей. Это убийцы многих людей, это убийцы детей, убийцы беспомощных людей. Разве им место среди нас? Я считаю, что нет.
Насколько я понимаю, вот как раз чаще всего люди, которые выступают с аргументами против смертной казни, говорят о тех ошибках, которые допускает судебная система. И вот сейчас ведь, когда говорят об этих молодых людях в Белоруссии, в основном говорят о том, что судили невиновных, и уже появились в интернете какие-то исследования украинских журналистов, которые говорят, что показывают, что все этот взрыв якобы подготовили спецслужбы Лукашенко. Лукашенко. Но мне не хочется конкретно вот обсуждать эту историю, но тем не менее. Наталья, с вашей точки зрения, допустимо ли оставлять смертную казнь в случае, если будет выстроена идеальная система правосудия, при которой невозможны вот такие судебные ошибки?
Ну, прежде всего, словосочетание «идеальная система правосудия» звучит, мне кажется, слишком нереально. Любая система, даже идеально выстроена, не свободна от недостатков и не застрахована от ошибок. Поэтому всегда надо иметь в виду, что любой, даже самый гуманный, справедливый суд может допустить погрешность в своей работе. Это, ну, как любой механизм, в работе которого допускается определенная погрешность, определенный брак.
Но, с другой стороны, вот люди, которые выступают за смертную казнь, они очень часто говорят, с какой стати мы будем еще пожизненно содержать вот этих вот преступников, убийц, детей, расстрелителей и вообще людей, которые совершили какие-то чудовищные преступления, почему вот там ребенок умер, а этот человек должен жить. Вы считаете, Валерий Владимирович, вот такие аргументы, они насколько обоснованы?
Вот Юрий Миранович сказал о том, что не могут находиться среди живых людей, разве им место среди нас? А кто будет определять, могут они среди нас находиться или нет? Вообще, я поставил вопрос по-другому. Дело не только и не столько в судебных ошибках, которые имеют место, конечно же, быть, и печально известная история Чигатило и прочих серийных убийц свидетельствует о том, что есть такие вещи, и, наверное, они будут. Действительно, невозможно создать идеальную судебную машину, судебную систему – это люди. Человеческий фактор будет всегда. А вопрос я бы поставил так. А чего мы хотим добиться, применяя смертную казнь? Чего? Уничтожить человека? Для чего? Почему? Что это? Возмездие?
А давайте вот эти вопросы адресуем Юрию Мирановичу, давайте. Потому что он поддерживает как раз давайте. Идею применения смертной казни. Юрий Миранович, вот с вашей точки зрения, для чего нужна вообще смертная казнь?
Смертная казнь нужна только по одной причине. Это возмездие тому человеку, который перешагнул все мыслимые рамки нравственности. Вот для этого нужна. Не для снижения преступности, не для запугивания кого-то. Ни в коем случае. Это аморально. Я в ходе своей исследовательской деятельности обследовал сотни убийц. И среди них встречал людей, которые убивали просто так. Вот хотел и убил. Вот зашел в магазин, продавщица и продавец, обе женщины. Он взял, зарезал и ту, и другую, хотя видел их впервые. Вполне вменяемый человек. И на мой вопрос, что он испытывал при этом, он мне говорит, как что я испытывал. Я испытывал неудовольствие. Я говорю, по поводу чего вы испытывали неудовольствие? По поводу того, что одну из них я смог зарезать только несколькими ударами ножа. Ну, вот такого человека можно на планете держать? Ну, если можно, то держите.
Юрий Миранович, тем не менее, вот что можно сказать в ответ тем людям, которые обращают внимание на большое количество судебных ошибок при вынесении тех или иных решений? Ведь в таком случае, если бы, например, сейчас в России действовало положение о смертной казни, ведь многие могли бы оказаться казненными просто потому, что суд сработал так, как ему указали сверху. Сейчас очень часто говорят о том, что суды политизированы, российские судьи не независимы. Как в таком случае поступать?
Нет, я думаю, что существует мировая практика, в частности, в Соединенных Штатах, когда годами проверяют законность и обоснованность смертного приговора. И только после того, как все сомнения, вплоть до самых мельчайших, сняты, только после этого приводят приговор в исполнение. И это, на это уходят иногда годы. Поэтому весь мир и возмущен, что лукашенковский режим вот так быстро расправился с двумя ребятами, даже не дав возможности проверить, наверное, какие-то сомнения были.
Угу.
Меня очень настораживает одно обстоятельство, я не хотел к этому процессу возвращаться, но тем не менее скажу. Если их поймали буквально через несколько дней после того, как произошел взрыв, значит, они, скорее всего, были известны. А если были известны, почему те же органы не предотвратили взрыв?
Да, здесь очень много вопросов, наверное, к спецслужбам белорусским, но, тем не менее, вот чтобы вернуться как раз непосредственно к обсуждению проблемы применения смертной казни, я видела, Наталья, что когда Юрий Миранович говорил о практике Соединенных Штатов, вы хотели что-то возразить по этому поводу. Пожалуйста.
Ну, во-первых, в практике Соединенных Штатов есть и другие примеры. Не так давно казнили человека, который ожидал высшей меры в течение, насколько я помню, 20 лет. И даже после приведения приговора в исполнение остались сомнения в его виновности. Были неопровержимые факты, которые свидетельствовали о том, что не он убил полицейского, и вся общественность, в общем-то, была возмущена подобным поведением властей. Так что, как видите, даже оттянутое, отложенное во времени применение смертной казни не гарантирует нас от ошибки, от судебной ошибки, от ошибки соответствующих органов, которые принимают окончательное решение о приведении приговора в исполнение. И еще вот, что бы я хотела возразить Юрию Мирановичу, он упомянул о возмездии. Ну, во-первых, в нашем кодексе такой цели наказания нет. И государство не вправе мстить своим гражданам, даже если они совершили самые тяжкие преступления против личности.
Очень, далее. Очень хорошо, что вы об этом сказали, и я сейчас хочу узнать мнение на этот счет как раз Валерия Бузунова. Вот говорится о возмездии, и тем не менее, если нету смертной казни, ну, возможности, когда государство осуществляет это возмездие, тогда всегда найдется человек, который захочет совершить это возмездие сам, и сам стать преступником. Вот вы думаете, в случаях, когда не остается никаких возможностей для совершение смертной казни, ну, с помощью государства, не увеличивается ли количество самосудов?
Ну, во-первых, я бы хотел продолжить немножко вопрос о США, коль скоро он был затронут. Ведь, Юрий Миронович, те же самые Соединенные Штаты признают и публично публикуют свою статистику о том, что и у них есть судебные ошибки. И процент приводят этих судебных ошибок, когда, в конце концов, уже казненные люди были признаны невиновными. Есть такое, это факты. Ну, а что касается вашего вопроса, вот мне не встречалась такая статистика о том, как это может повлиять на увеличение или уменьшение самосудов, отмена или наличие смертной казни, не знаю. Но вообще, на самом деле, мне кажется, что все же зависит от общества, от людей. Поводом для самосуда может быть и гораздо меньше, так сказать, преступлений, чем убийство. Вряд ли есть какая-то причинно-следственная связь.
Ну, во всяком случае, проводились исследования довольно серьезные учеными, историками, юристами относительно отмены смертной казни в начале 19 века, в начале 20 века в России, и тогда выросло число и самосудов, потому что отпустили всех, не только политических заключенных, отпустили и убийц, и грабителей, и люди стали таким образом сами от них избавляться, просто забивали их насмерть, вылавливали, и таким образом осуществляли правосудие. Наталья.
Вы знаете, мне кажется, что отмена смертной казни или приостановление приведения приговоров в исполнение должно сопровождаться подготовкой общественного мнения, работой с обществом. Нужно разъяснять людям, что такое высшая мера, почему государство идет на отмену этого вида наказания. То есть надо работать с сознанием людей, надо поднимать морально-нравственный уровень каждого отдельного человека и общества в целом. если говорить о самосудах. Угу. Ведь это, ну, свидетельство не очень высокого уровня морали и нравственности в обществе.
А вы не считаете, что это генетически заложено? Вот эта вот жажда возмездия за, ну, одного человека за то, что другой совершил?
Ну, я не генетик по образованию, я не биолог, я не знаю, что в нас заложено генетически, а что нет, но мне кажется, что это должно исходить не столько из биологического, сколько из, ну, интеллектуального, скажем так, да, из морального и нравственного, из сознания человеческого, а вовсе не из его биологического начала.
Я хочу сейчас обратиться к Юрию Мирановичу, который как раз поддерживает идею применения смертной казни. Скажите, вот в вопросе о применении смертной казни чаще всего какие аргументы приводятся? Политические, правовые или эмоциональные? И вообще, какими аргументами, обсуждая этот вопрос, нужно оперировать?
Прежде всего скажу, что возмездие преступнику, который оспаривает моя коллега, все-таки имеет место, потому что статья 43, часть 2 Уголовного кодекса устанавливает, что наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости. Вот возмездие преступнику – это и есть социальная справедливость.
Вот что касается... Уже закивали головами, Юрий Миранович, закивали головами эксперты, которые в студии находятся. Да, простите, я вас перебила.
Да, что касается вот вашего вопроса, то вот самое главное возражение против смертной казни – это то, что могут казнить невиновного. И это, конечно, чрезвычайная трагедия. Но те, которые выступают за эту меру, они все-таки исходят из того, что наказывается человек, который перешел все границы. Наказывается человек, совершенно раскаявшийся в преступлении. Наказывается человек, который просто не может жить среди остальных людей, потому что он очень опасен. И он недостоин жить. Кстати сказать, Уголовный кодекс в 3 своих статьях предусматривает законное лишение жизни кого-то. Это при необходимой обороне, при крайней необходимости при задержании преступника. В этом случае, если убьют этого человека, убивший не подлежит уголовной ответственности.
Угу. Юрий Мирович, простите, я вас сейчас перебью, потому что у нас запланирована двухминутная сводка новостей, после которой мы продолжим нашу передачу. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня представители России в Комитете по предотвращению пыток Совета Европы Наталья Хуторская, замначальника управления государственной защиты прав человека аппарата омбудсмена России Валерий Базунов. И на телефонной связи с нами доктор юридических наук, профессор Юрий Антонян. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Продолжим после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Власти Узбекистана не впустили в страну российскую журналистку Викторию Ивлеву, куда она прилетела для проведения семинаров для узбекских фоторепортеров. Как рассказала Ивлева «Радио Свобода», в аэропорту ей сказали, что она подлежит депортации, а на требование пригласить российского консула последовал отказ. В Петербурге сегодня прощаются с Мариной Салье, известным оппозиционным политиком, в начале 90-х народным депутатом России и Ленсовета, участницей конституционного совещания. Марина Салье скончалась 21 марта на 78-м году жизни от инфаркта. В Москве, в Новопушкинском сквере, сегодня пройдет пикет, организованный оппозиционной инициативной группой «Гражданское действие». Главная тема пикета – дальнейший план участников кампании за честные выборы. В Сирии по меньшей мере 2 человека погибли сегодня в столкновениях правительственных войск с вооруженными сторонниками оппозиции. Вновь подверглись обстрелу 2 селения в северной провинции Идлиб, города Хомс и Хама, а также мятежные пригороды Дамаска. Международный комитет защиты журналистов призвал власти Турции немедленно прекратить уголовное преследование журналиста Ахмета Шика. В египетском городе Порт-Саид в новых столкновениях между футбольными болельщиками и полицией погиб 13-летний подросток. Еще 16 человек ранены. В Южной Осетии сегодня день тишины перед новыми выборами президента самопровозглашенной республики. Американские законодатели дали согласие на выделение палестинцам помощи в размере более 88 миллионов долларов. Это был краткий выпуск новостей.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня представитель России в Комитете по предотвращению пыток Совета Европы Наталья Хуторская, замначальник управления государственной защиты прав человека аппарата омбудсмена России Валерий Бузунов и на телефонной связи с нами доктор юридических наук, профессор Юрий Антонян. Сегодня мы говорим о смертной казни. Приводим аргументы за и против ее применения. И я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. Звоните по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. 8-800-200-22-12. Или присылайте смс-сообщение на номер +7-903-743-2801. И нужно сказать, что еще до того, как я объявила номера телефонов, вероятно, постоянные слушатели «Радио Свобода» начали присылать сообщения, делясь своими мнениями относительно того, что они думают по поводу возможности применения смертной казни. Я непременно прочитаю некоторые из них, но сейчас я хочу дать возможность Наталье Хуторской возразить Юрию Антоняну относительно положения социальной справедливости, которая содержится в Уголовном кодексе. Почему вы не считаете, что смертная казнь и будет вот тем самым инструментом, который приведет к этой социальной справедливости?
Я с огромным уважением отношусь к Юрию Мирановичу. Это один из столпов науки уголовного права, уголовно-исполнительного права, криминологии. Это
всемирно. Многие юристы учились, да, по его учебникам.
Совершенно верно. Да, мы все учились по его учебникам, мы все слушали его лекции, выступления блестящие. Но вот согласиться с Юрием Мирановичем, к сожалению, не могу. Я бы никогда не поставила знак равенства между возмездием и восстановлением социальной справедливости. И вообще вот это словосочетание «восстановление социальной справедливости», которое прописано у нас в Уголовном кодексе, настолько спорно. Вы знаете, мне кажется, пока ни один теоретик права, уголовного права, не сумел точно определить это понятие.
Что является,
что такое восстановление социальной справедливости? Что такое? Да. И в какой степени она восстанавливается при назначении того или иного вида наказания?
Александр пишет на «Радио Свобода», а на чью вы мельницу льете воду? Тюрьма для пожизненных – это фактически батальон или полк отборнейших подонков. Есть мнение, что, сохраняя им жизни, гуманизаторы готовят кадры для будущей армии Антихриста, пишет Александр. Вот что вы можете возразить, Валерий Владимирович, на такое предположение? Я не говорю сейчас, не имею в виду, конечно, армию Антихриста, а то, что это вот те люди, которых, имея на то какую-то необходимость, можно выпустить и отправить решать какие-то гадкие цели.
Ну, это, конечно, больная фантазия, по-моему, по поводу полков Антихриста и прочих всяких дел. Что касается тех людей, которые отбывают наказание в виде пожизненного лишения свободы, и, кстати говоря, раздаются голоса вообще, а должны ли мы, как налогоплательщики, да, обеспечивать их, кормить, поить всю оставшуюся жизнь. Вы знаете, думаю, что да, должны. И вот почему. Помните известный вечный спор, кто виноват, семья или школа, когда кто-то совершает какое-то преступление. Так вот, на мой взгляд, в совершении преступлений виноваты все мы, все общество. что где-то, когда-то кто-то что-то совершил. Вот когда я читал лекции по уголовно-исполнительному праву своим студентам, я им говорил, что вот и вы в том числе виноваты, что совершено такое преступление. Я видел, как у них округлялись глаза, но постепенно до них доходило, что общество, в конце концов, виновно в том, та социальная среда, которая привела к совершению преступления. И мы, общество, должны хоть как-то исправлять свои ошибки. Социальная справедливость. Ну, конечно же, знак равенства, возмездия, социальная справедливость – это нонсенс. Но этого не может быть, потому что не может быть никогда. Плюс ко всему, действительно, цель социальной справедливости, как цель уголовного наказания, появилась в Уголовном кодексе 96-го года. Ее раньше не было. А мне представляется, что в 96-м году сыграл свою роль определенный популизм, поскольку желали избавиться от кары как цели наказания, а надо было ее чем-то заменить, и вот заменили таким популярным лозунгом, который именно лозунгом, поскольку правового содержания в нем нет,
ну да,
совершенно никакого, не только теоретики, Наталья Борисовна, практики уж тем более не знают о том, что такое социальная справедливость. Кстати говоря, вот у нас сейчас, у каждого из нас свое понятие этой социальной справедливости, а вот, вы знаете, давайте я вам приведу пример социальной справедливости 1934 года. Я думаю, что это будет интересно. Вот сейчас передо мной ксерокопия с оригинала приказа о расстреле. 30 июля 1934 года, поселок Еваз. Еваз – это республика Мордовия, где большое количество исправительных колоний. И вот смотрите, что произошло. Цитирую. ЗК Рудковский Виктор Теофилович, ранее неоднократно судимый, находясь в тем лагере, систематически нарушал лагерную дисциплину, злостный систематический отказчик от работы, симулянт, разгильдяй, цитирую, промотчик казенного обмундирования, за грабежи и кражи и другие преступления в лагере неоднократно подвергался взысканиям и содержался в штрафном изоляторе. Пропускаю. Коллегия ОГПУ заседание от 4 сего июля постановила Рудковского Виктора Теофиловича расстрелять. Приговор приведен в исполнение 13 сего июля в поселке Еваз. Вот это что? Социальная справедливость восстановлена?
Слушайте, но вы приводите документы. Я считаю, что это не совсем честно апеллировать документом 34 года.
Это наша история.
Ну, понятно, но...
Это было.
Да, но тогда не шла речь о социальной справедливости. А что вы можете сказать?
Наверное, было какое-то свое понимание социальной справедливости.
По поводу примера, который приводил Юрий Миранович, об убийце двух женщин, которые их убил, и ему хоть бы хны.
Я, конечно, не знаком с этим делом, но со слов Юрия Мирановича мне показалось, что это просто больной человек, которого надо было лечить, назначать ему лечение психиатрическом стационаре специального типа. Вот, собственно, и все.
Давайте послушаем дозвонившихся. Елена Владимировна... Елена Владимировна из Москвы, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, что касается смертной казни, конечно, вот то, что в Европе она отменена, так сказать, в этом я считаю, что очень большой смысл. Понимаете, правильно европейцы сделали это. Потому что мы знаем такие случаи, понимаете, когда люди, находясь в таком стрессовом состоянии, казалось бы, все улики, это самое против них, понимаете, они для того, чтобы все это прекратить, берут вину на себя, понимаете, их казнят. А потом оказывается там вот человека, которого они якобы убили, там сбросили труп куда-то в море и не нашли, и все такое. Через 20 лет вдруг он объявляется, и что, и он, оказывается, что он не совершал никакого преступления.
То есть вы против смертной казни как раз вот из-за возможности судебной ошибки?
Да. Потому что, конечно, такие случаи, может быть, редки, но они могут быть. Все, понимаете? А потом, конечно, вот иногда наука, когда человек, ну, совершенно, ну, это непонятно, когда вот он приходит куда-то там в магазин, начинает стрелять. Вот я, как обычный человек, я считаю, что у него что-то, как говорится, крыша поехала.
Юрий из Москвы дозвонился на Радио Свобода, 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира. Пожалуйста, вы как считаете, нужно ли оставлять смертную казнь?
Добрый день.
Применять смертную казнь. Да, пожалуйста, говорите.
Вы знаете, так случилось, что вот мой сосед по даче, у родителей, вернее, в Минске, так получилось, он следователь генеральной прокуратуры, который вел дело Михасевича, витебского маньяка. И сначала он за раскрытие этих дел получил медали повышения, потом 10 лет спецтюрьмы. Потому что по этому делу, по вот этого душителя, насильника Михасевича, было осуждено 14 человек. И один был расстрелян, один ослеп в тюрьме. Но я не беседовал с соседом там, детали мне не очень приятно. Но вот этот факт, когда я вижу, вот как признаются на суде обвиняемые и каются в преступлениях, я вспоминаю своего соседа. Понимаете?
Угу.
Если бы у каждого был вот такой сосед, он бы задумался о смертной казни.
Спасибо за ваш звонок. Юрий Амир из Абакана. Пожалуйста, говорите в эфире.
Здравствуйте, уважаемый.
Здравствуйте.
Я бы хотел вот всем, кто у нас ратует за смертную казнь, для начала посмотреть, ну, исторически оценить просто-напросто, что у нас в Европе, где у нас более-менее считается, что имеется система правосудия, и в нашей системе. То есть просто нечего рассуждать. И еще, для них я бы специально порекомендовал прочитать небольшую брошюрку Альберта Камю «Размышления о гильотине». Это и тем, кто ратует за смертную казнь, и тем, кто у нас это обосновывает справедливость какими-то божьими постулатами, и всем остальным философам.
Да, спасибо. Ну,
больше лучше никто не сказал.
Спасибо, да, спасибо за звонок. И я абсолютно, ну, убеждена, что об этом размышлял, вот, например, Юрий Миранович, и неоднократно, и наверняка читал и Камю, и есть какие-то более весомые аргументы для того, чтобы отстаивать точку зрения за сохранение смертной казни. Юрий Миранович, с вашей точки зрения, насколько вообще сейчас, вот в нынешнем, в современном обществе смертная казнь востребована?
Вы знаете что? Прежде всего, я хотел бы отметить, что, конечно же, вина на самом человеке и во вторую очередь только на обществе. На самом он совершает, а не общество. И я это своим слушателям, своим студентам внушаю каждый раз. Если нет его личной вины, то наказывать его ни в коем случае нельзя. Это аморально. Вот еще раз повторяю, что кроме того, что может быть судебная ошибка, других аргументов, особенно важных или существенных, я, в общем-то, не нахожу. Но есть ведь и другие случаи, когда вина душегуба доказана на 101%. В этом случае как быть? Почему мы его должны жалеть? Вы знаете, я за время своей работы трижды побывал у тех, которые осуждены к пожизненному лишению свободы, вот за такие преступления. И ни у кого из них не встретил раскаяния в том, что он совершил. А на словах, конечно, были. Один мне так уж живописно рассказывал о том, как он кается и так далее, что я с первых же его слов понял, что он просто выдумывает все. Для того, чтобы выглядеть соответствующим образом и заслужить досрочное освобождение.
А с вашей точки зрения, это что, миф, вот все рассказы о том, что люди, которые сидят, отбывают пожизненное заключение, через какое-то время уже готовы, чтобы их уже расстреляли бы их уже скорее, только бы не жить в таких условиях дальше?
Это... Вы знаете, в чем дело? Среди убийц особенно много очень так называемых некрофильских личностей, которые очень близки психологически к смерти, может быть, сами не осознают того, но они в смерти видят решение своих проблем. Поэтому они могут решиться и на самоубийство, могут решиться и на убийство, и на другое какое-то вот особенно зверское действие. Когда я в первый раз был в колонии для пожизненно осужденных, там еще оставалось очень много людей, которым смертная казнь была заменена на 20 или 25 лет, я уже не помню, какой срок. И вот оказывается, что среди вот тех, которым была смертная казнь заменена, 22% людей, они не просили об этой замене. То есть им было совершенно все равно. Им жизнь была не так уж нужна. И это самая опасная категория людей. Вот как мог решиться на убийство 11-месячного ребенка в станице Кущевской? Вот как мог решиться? Это же преступление не против человека, это преступление против самой жизни. И такому человеку оставлять жизнь, мне кажется, просто страшно.
Вот что вы можете возразить, уважаемые эксперты студии, на вот последние доводы Юрия Мирановича?
Вы знаете, доводов было очень много, и тут можно говорить не оставшиеся 15 минут, а значительно дольше, но очень кратко, буквально тезисно. Вы знаете, мое убеждение, может быть, оно не основывается на каких-то исследованиях, но это чисто визуальное наблюдение. Кое-кто из тех, кто совершает вот эти тягчайшие преступления против личности, против жизни и здоровья людей, это люди, конечно, не совсем здоровые и морально, и психически.
То есть их нужно лечить?
У меня... как у простого обывателя, убеждение есть именно такое. Они нуждаются в систематическом, очень длительном психологическом, психическом, психиатрическом лечении. Это вот очень кратко первый тезис. Второй. Мы ведь сейчас с вами рассматриваем только аргументы односторонние, да? Один аргумент. Судебная ошибка. Но есть и аргумент политический в пользу отмены.
Что это за политический аргумент?
Ну, это прежде всего наше членство в Совете Европы. В 96-м году мы взяли на себя ряд обязательств.
Ну, собственно, благодаря этому в России смертная казнь и не применяется.
Мы несмотря пока на то, что полпути не... к отмене смертной казни. Да, мы подписали и ратифицировали Европейскую конвенцию по защите прав человека и основных свобод. Но к ней приняты два дополнительных протокола, номер 6 и номер 13. Шестой протокол касается отмены смертной казни в мирное время, то есть на период военных действий допускается применение высшей меры, а 13-й протокол запрещает вообще какое бы то ни было применение высшей меры наказания. К сожалению, Российская Федерация пока не ратифицировала эти два протокола.
Но она подписала, насколько мне известно.
Подписала, но не ратифицировала. То есть парламент еще не сказал свое последнее слово.
То есть, по большому счету, единственное, что сейчас нас отделяет от возможности вновь применения смертной казни в России, это постановление Конституционного суда, точнее, разъяснение, которое он дал Верховному суду по его запросу.
Это полумера, которую многие юристы, в общем, считают не слишком легитимной. Верно, Валерий Владимирович?
Ну, у нас посмертная казнь вообще с легитимностью не очень хорошо, потому что начать надо с указа президента, на самом деле, который большинство юристов считает нелегитимным, кстати говоря, поскольку силы закона он не имеет. И у нас с правовой точки зрения по вопросу неприменения смертной казни вообще очень странная история. То есть, смотрите, 96-й год, указ президента, смертной казни не применяется, но суды продолжают, имеют право и продолжают назначать наказание в виде смертной казни.
То есть это как такая популистская мера.
То есть, смотрите, суды назначают, а приговор в исполнение не приводится. Далее, решение Конституционного суда 99-го года о том, что суды не могут назначать наказание в виде смертной казни.
До тех пор, пока на всей территории России не будут действовать суды присяжных.
Да, суды присяжных. Конституционный суд усмотрел в этом нарушение прав граждан. Дальше у нас создается суд присяжных в последнем субъекте Российская Федерация, Чеченская Республика, и уже Верховный суд обращается в Конституционный суд с просьбой разъяснить, а как же теперь, это было единственное условие неприменения. Ну вот Конституционный суд посчитал, что это не является основанием для назначения наказания в виде смертной казни. То есть, в общем, в правовом смысле мы пока защищены, конечно же, от применения назначения смертной казни, но, безусловно, нужно проявить проявить, наверное, политическую волю для того, чтобы изъять этот вид наказания из Уголовного кодекса.
Ну вот видите, вероятно, этого так и не произойдет до тех пор, пока существует полярное мнение на этот счет. Потому что я абсолютно убеждена, что людей, которые выступают за сохранение смертной казни в России, их не меньше, чем тех людей, которые выступают против смертной казни. Несмотря на то, что те вот люди, которые выступают за смертную казнь, они, ну, как правило, их очень сложно вывести на этот разговор и найти. Вот людей, которые могут обосновать свою позицию аргументированно. И в этом смысле, конечно, Юрий Миранович очень большую редкость представляет. И я, у меня звукорежиссер подсказывает, что он хочет что-то добавить. Пожалуйста,
да, говорите. Прошу вас. Ну, во-первых, по поводу вот того человека, который убил двух женщин в магазине. Ни я, ни мои уважаемые коллеги по сегодняшнему диалогу не имеем никакого права высказываться по поводу психического здоровья этого убийцы. Это исключительная, я подчеркиваю, исключительная компетенция экспертов-психиатров. А они признали его вменяемым. Раз он вменяемый, значит, он должен нести ответственность так, как положено. Теперь по поводу того, что вот мы спорили по поводу восстановления социальной справедливости. Это статья 43. А статья 44 предусматривается смертная казнь. Ну почему же не считать восстановление социальной одним из видов восстановления социальной справедливости возмездие преступнику или изоляция его от других людей навечно, на всю жизнь, без возвращения.
Ну вот, вот как раз за изоляцию-то и выступают в основном те, кто против смертной казни.
Вы знаете что, Марьяна, я уже слышал голоса по поводу того, что пожизненное лишение свободы тоже чрезмерное наказание, и что нужно вот этих людей оттуда выпускать через определенное время. И это слышал я. Поэтому очень опасно. Вы понимаете, вот тот путь, по которому идет Европа, для нас, я не думаю, чтобы он полностью был приемлем. Вот они дождались в Норвегии событий, дождались во Франции событий. В Норвегии 77 человек перестрелял, как кур каких-то в курятнике. Что это такое?
Ну, он же больной.
Почему он больной? Его больным никто не признавал.
То есть вот в таком случае я наблюдала как раз за реакцией Натальи Хуторской на слова Юрия Мирановича. Вот в таких случаях действительно бывает сложно принимать же решение. И может быть и правда, и зачем его держать, этого человека, который поубивал детей? Зачем ему дальше жить? Кому он нужен? Его уже не исправить.
Ну, вы знаете, так категорично я бы не заявляла. Потому что, ну, во-первых, каждый человек должен иметь шанс, даже если он совершил такое страшное деяние. Ему нужно дать шанс осознать, понять, покаяться, раскаяться и, может быть, даже начать новую жизнь. Для этого его введено пожизненное лишение свободы. Другой вопрос. В каком виде сейчас исполняется этот вид наказания? Вы знаете,
там какие-то чудовищные условия.
Ну, чудовищные, может быть, слишком сильно сказано, но, конечно, нуждается в некоторой реформе, скажем так, да, и режим содержания, и условия содержания в колониях особого режима для содержания осужденных.
Но вы не поддерживаете разговоры о том, чтобы и пожизненное наказание отменить?
Нет, ни в коем случае. Более того, я вот с тех пор, как у нас с 93-го года начало применяться пожизненное лишение свободы, я, основываясь на европейском опыте, много писала о том, как это наказание должно исполняться, а прежде всего, как оно должно назначаться строго и индивидуально каждому подсудимому.
То есть целая комиссия должна работать?
Это не комиссия,
не
это суд. Это суд, которому должна помогать служба пробации, которой у нас нет, изучающая личность правонарушителя. И тогда может быть, вот при создании службы пробации,
которая может
при,
вообще,
да,
сказать,
при внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, о том, что это наказание назначается индивидуализированно, может быть, тогда что-то изменится в исполнении пожизненного лишения свободы.
И но вот... это именно пожизненного лишения свободы касается, да. Но вы отвергаете возможность привлечения службы пробации к тому, чтобы говорить, ну, вообще этот человек исправляется или, ну, исправится или нет, и уж проще его, наверное, казнить.
Нет, не проще. Давайте не будем сейчас говорить о том, что жизнь человека священна. Мы все это понимаем, да? И мы не вправе лишать человека жизни. Если преступник взял на себя это право, ну, мы его осудили за это, верно?
Я хочу дать возможность слушателям. Они много звонков очень. Пожалуйста, Александр из Москвы, говорите, в эфире.
Здравствуйте.
Очень коротко, пожалуйста, да, у нас совсем немного времени до окончания.
Да, к сожалению, разговор интересный. У меня опыт работы 10-летний в Международном тюремном содружестве и работы в разных странах, включая всех наших СНГ и многих зарубежных странах. Так вот, еще одна точка зрения. Это то, что смертная казнь, криминалисты уже много знают, за последние 60 лет ученые все это знают, что она никак не влияет на уровень убийств в каждом государстве. И что на это влияют совсем другие факторы. Это жестокость в данной стране. И чем менее развитая страна, тем больше убийств. Кстати, по убийствам мы на втором сейчас, после, в 2011 году, на втором месте в мире после Колумбии на душу населения. Мы чрезвычайно жестокая страна. А это самосуд. У нас почти 100 тысяч человек убивает уже. Без государства. Государство всегда, даже когда есть право, оно значительно меньше расстреливает людей. У нас количество самоубийств среди пожилых людей сейчас самое большое в мире, на первом месте. По количеству самоубийств среди детей, подростков, мы на первом месте в мире. Вот в каком мы государстве живем. И вот моя точка зрения. Смертная казнь, она только усиливает вот это, эту жестокость в стране и в данном народе.
Да, Александр, ваше мнение понятно. К сожалению, я вынуждена прервать вас, поскольку передача наша подошла к концу. Действительно, эта беседа, она не часовая, а многочасовая. И спор о возможности применения смертной казни ведется уже многие годы. Я благодарю экспертов, которые участвовали в сегодняшней программе. И напомню, что со мной в студии «Радио Свобода» сегодня были заместитель начальника государственной защиты, управления государственной защиты прав человека аппарата омбудсмена России Валерий Бузунов, представитель России в Комитете по предотвращению пыток Совета Европы Наталья Хуторская, и на телефонной связи с нами был доктор юридических наук, профессор Юрий Антонян. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Он заявил, что Муджахидин, связанный с Аль-Каидой, что он
начальник
хотел отомстить.
Начальник уголовного розыска Айнур Рахматуллин и оперативник Амир Шарифуллин арестованы на 2 месяца за насилие.
При любом удобном случае мы повторяем, что Юлии Тимошенко следует обеспечить...
Голодовка в Астрахани продолжается уже 5-й день.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».